«Болтливые языки проигрывают дела». Эта фраза была девизом мистера Бендини, и он прожил с ним всю жизнь. Мы просто ни с кем не обсуждаем дела своих клиентов, в том числе и с женами. Мы ведем себя очень сдержанно. Ты будешь знаком и с другими юристами в городе, и рано или поздно тебя начнут спрашивать о фирме или о твоем клиенте. В таких случаях мы просто молчим. Это понятно?
Конечно, мистер Ламберт.
Хорошо. Мы очень гордимся тобой, Митч. Ты станешь отличным юристом. Богатым юристом, Митч. До субботы. Митч вышел из кабинета, но не успел сделать и нескольких шагов, как миссис Ида, подойдя к нему, сообщила, что его ждет мистер Толлер. Срочно! Поблагодарив секретаршу Ламберта, Митч устремился вниз по лестнице, затем по коридору мимо собственной двери прямо в угловой офис. Теперь уже там суетились три женщины, перешептываясь между собой, в то время как их босс вновь громко кричал в телефонную трубку. Митч отыскал взглядом свободный стул у двери. Перед ним разворачивалось почти цирковое действо. Секретарши листали папки и блокноты, бормоча что-то на каком-то непонятном Митчу языке. Время от времени Эйвери щелкал пальцами, указывая в одно или другое место, после чего женщины начинали метаться по кабинету, как испуганные кролики. Через некоторое время Эйвери опустил трубку на рычаг, опять-таки не попрощавшись, оглянулся на Митча. «Опять Сони Кэпс. Гонконгская семейка требует с него 75 миллионов, и он согласился заплатить их. В товарищество войдет 41 компаньон вместо 25. Если мы не уложимся в 20 дней, сделка лопнет». К Митчу подошли две секретарши, у каждой по толстой папке. «Справишься?» — в голосе Эйвери слышалась чуть ли не насмешка. Секретарши смотрели на него во все глаза. Митч подхватил обе папки и направился к двери. «Безусловно, справлюсь. Это все?»
«Тебе этого хватит. С этого момента и до субботы забрось все остальное, понятно?»
«Да, босс». Придя к себе, Митч первым делом собрал со стола экзаменационные материалы, все 15 томов, и сложил их в углу. На их место аккуратно легли папки Кэпса. Отдышавшись, он начал вгрызаться в бумаги, но тут же его отвлек стук в дверь. «Кто?» Дверь приоткрылась, он увидел Нину. «Страшно не хотела вас беспокоить, но привезли новую мебель». Митч начал массировать кончиками пальцев виски, бормоча проклятие. «Может, пару часов вам лучше поработать в библиотеке?»
«Может быть».
Он собрал документы и папки и вместе с Ниной перетащил экзаменационные материалы в коридор, где два высоких негра стояли рядом с громоздкими шкафами для картотеки и свернутым в рулон ковром. Нина проводила его до библиотеки. «В 2 часа я должен был встретиться с Ламором Куином для подготовки к экзамену. Позвоните ему и отмените встречу. Скажите, что я все объясню позже».
«На это время у вас запланирована встреча с Джиллом Воном. Отменить».
«Но он компаньон».
«Отменить. Встречусь позже».
«Это недальновидно».
«Делайте то, что вам говорят».
«Вы босс».
«Благодарю вас».
Обойщица оказалась мускулистой, невысокого роста женщиной, уже не молодой, но привыкшей к нелегкой работе и в совершенстве владеющей необходимыми навыками. Разговорившись с Эбби, она рассказала ей, что вот уже почти 40 лет она оклеивает дорогими обоями лучшие дома в Мемфисе. Хотя она тараторила без умолку, дело двигалось вперед споро. Резец ее был точным, как скальпель хирурга, а наклеивала полосы на стены она с непередаваемым артистизмом. Пока клей подсыхал, женщина из карманчика на кожаном поясе вытащила рулетку и с ней в руках скрупулезно исследовала остававшийся голым угол столовой. Работая, она шептала какие-то цифры, расшифровывать которые Эбби отчаялась. Замерив длину и высоту в 4 разных точках, обойщица доверила эти данные своей памяти. Затем она поднялась на стремянку и скомандовала Эбби подать ей рулон бумаги. Примерилась, рисунок совпадал идеально.
Прижав полосу к стене, она в сотый раз начала нахваливать качество обоев, сетовать на их дороговизну, клясться, что они не потеряют своего нарядного вида и через много-много лет. Цвет обоев ей тоже нравился, он хорошо сочетался со шторами и коврами. Эбби уже устала благодарить ее за комплименты. Она просто кивала и посматривала на стрелки часов. Пора было готовить обед. Когда стена была доделана, Эбби объявила конец работы. «Продолжить можно будет завтра, часов в 9 утра», — сказала она женщине. Та согласилась и начала прибираться. Ей платили $12 в час наличными, и за деньги она была готова почти на все. Эбби восхитилась видом столовой. Завтра они ее завершат, и с обоями будет покончено. Две ванные комнаты и кладовая не в счет. Покрасочные работы были запланированы на следующую неделю. Запахи клея, лака, покрывавшего камин, прекрасной новой мебели сливались в удивительно свежий аромат. Аромат нового дома. Попрощавшись с обойщицей, Эбби отправилась в спальню, где сняла с себя всю одежду и улеглась поперек постели. Подтянув к себе телефон, набрала номер мужа. Из короткого разговора с Ниной выяснила, что Мич сейчас на каком-то совещании и будет позднее. Секретарша сказала, что он позвонит домой. Лежа на спине, Эбби вытянула длинные, загоревшие на солнце и уставшие за день ноги, повела плечами. Лопасти большого вентилятора на потолке посылали ее телу волны нежного, теплого воздуха. В конце концов, ведь Мич придет сегодня домой. Ну, поработает какое-то время, 100 часов в неделю, потом снизит планку до 80. Ничего, она умеет ждать. Незаметно задремав, она проснулась через час и тут же испуганно вскочила с постели. Было почти 6. Телятина, пикантная телятина. Эбби быстро влезла в шорты цвета хаки, натянула белую футболку и устремилась в кухню, почти уже отделанную, за исключением занавесок на окнах и кое-какой мелкой покраски. Но это уже на следующей неделе. В итальянской поваренной книге она нашла рецепт и начала раскладывать на столе все необходимое. Настоящее мясо, пока учились, они ели нечасто. Если она готовила что-то дома, так это, как правило, был цыпленок так или цыпленок этак. В основном они питались бутербродами и сосисками. Однако теперь, когда на них так неожиданно обрушился достаток, пришло время учиться готовить по-настоящему. В первую неделю жизни на новом месте она каждый вечер выдумывала что-нибудь новенькое, и они ужинали, когда бы Мич не возвращался домой. Эбби составляла в уме меню, штудировала поваренные книги, экспериментировала с соусами. Неизвестно по какой причине, но Мич любил итальянскую кухню, и после того, как спагетти и свинина по-монастырски были апробированы и одобрены, настало время для пикантной телятины. Эбби отбила куски телятины, обваляла их в муке с солью и перцем. Поставила на огонь кастрюльку с водой для соуса, налила в стакан сухого вина и включила радио. Дважды после обеда она звонила Митчу, а он так и не выбрал времени хотя бы на один звонок. Эбби собралась было позвонить еще раз, но тут же передумала. Теперь была его очередь. Ужин она приготовит, а съедят они его, когда Мич вернется. Кусочки телятины тушились в масле 3 минуты, пока они стали мягкими. После этого Эбби достала их из кастрюльки, добавила в нее вина и лимонного сока, дождалась, пока все это закипит и соус начнет густеть. Вновь опустила в кастрюльку мясо, положила грибы, артишоки, масло, закрыв кастрюльку, уменьшила огонь. Отдельно поджарила бекон, нарезала помидоры, довела до кондиции соус и налила еще стакан вина. К 7 ужин был готов. Бекон и салат из помидоров, телятина, хлеб с чесноком в духовке. Мич так и не позвонил.